Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал. «Гип-гип! Ура!» — закричал Остап. Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки. «Как с бензином?» — спросил Остап. «Да Удоева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем».
«Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич.
«Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я».
Паниковский и Балаганов сконфузились.
«Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли».
30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху.
Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни.
Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий 3-часовой митинг. К Остапу притиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?»
«Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает».
«Вы в командорской машине?» «Не отставал, шофер-любитель. Клептунов с вами?»
«Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
«А профессор Песочников на Паккарде?»
«На Паккарде».
«А писательница Вера Круц?» — любопытствовал полушофер. «Вот бы на нее посмотреть! На нее и на товарища Нежинского! Он тоже с вами?»
«Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом».
«А вы на Студебекере?»
«Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно, — «но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?» Но шофер-любитель удовлетворен не был.
«Позвольте!»
— воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут 2 Паккарда, 2 Фиата и 1 Студебекер».
«Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап.
«Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер?»
«Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову: Студебекер!» Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и, в конце концов, своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
«Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадки. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я окончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался высшей очистки, беззастенчиво захватил в запас 3 больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех 4 колесах, захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисные, так и операционные склады Удоевского отделения «Автодора». Дорога до Черноморска была обеспечена материально. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали. «О карманных деньгах не надо думать», — сказал Остап. «Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности». Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды, полетел первый воздушный шар, были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз, затрубили автомашины, а дорога осталась такой же, какой была при соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитый, словно порошок, от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили. Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа. В лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге. Но месячному свету давно уже другое назначение. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка, а сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках. Там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.